Книжный шкаф «Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. В Испании вышло исследование историка Бориса Володарского «Дело Орлова. Советская разведка и гражданская война в Испании». Одна из центральных фигур – сотрудник НКВД Александр Орлов, который в 1938 году стал невозвращенцем и написал разоблачительную книгу «Тайная история сталинских преступлений», ставшую международным бестселлером и переведенную на многие языки, в том числе через 40 лет на русский. Некоторые историки убеждены в том, что Орлов был выдающимся разведчиком, знавшим множество тайн. Борис Володарский, изучивший документы из архивов спецслужб нескольких стран, пришел к выводу, что это всего лишь миф.
Когда я начал работать над материалом по Орлову, а именно интереса к Орлову началась работа над той темой, которая стала темой книги, то, что опубликованы в Испании, я прочитал и «Deadly Illusions», «Роковые иллюзии Костелло и Царева», и книгу бывшего сотрудника ФБР Эдуарда Гацура и вышедшие позже мемуары самого Орлова, которые опубликованы были через 30 лет после его смерти. Но когда я, наконец, поднял некоторые свои контакты, после того, как я прочитал все эти публикации и книги самого Орлова, то мне очень повезло, и я смог выйти на центр документации Центрального разведывательного управления в Вашингтоне и получил копии всех документов, которые были деклассифицированы и в архивах КГБ, и в архивах ЦРУ, ФБР и французской контрразведки в связи с Орловым. Впоследствии, в 2005, насколько я помню, в 2006, были деклассифицированы документы британской службы безопасности МИ-5. То есть файл Орлова был деклассифицирован, и я тоже смог ознакомиться с этим файлом. Вот это была та документальная основа, с которой я, грубо говоря, начал работать над этой книгой. Но потом было очень много документов, которые в течение последних лет стали достоянием общественности из российских архивов, российского военного архива, из ГАСПИ. Потом было опубликовано несколько очень важных документальных книг, связанных с Коминтерном, гражданской войной в Испании. Мне очень повезло опять. Министерство иностранных дел Коста-Рики предоставило мне впервые в истории архив, который посвящен известному советскому нелегалу Иосифу Григулевичу, который, как известно, был послом Коста-Рики в Италии, а потом и в Югославии. Вот такой огромный объем документов. На самом деле документы из архивов 15 стран я получил в процессе работы над этой книгой. И потом эта работа была несколько переквалифицирована. Совместно с известным испанским ученым, ведущим специалистом по гражданской войне в Испании, Анджелом Бинесом, автором очень большого количества блестящих книг и документальных исследований по гражданской войне в Испании, мы начали работать над специфически испанской темой этой части исследования. И по его просьбе я поднял очень большое количество испанских документов, испанских архивов и испанских вторичных источников, то есть книг, опубликованных в Испании в течение последних 40 лет, связанных с гражданской войной в Испании. И это позволило расширить вначале небольшую испанскую часть до приблизительно 300-350 страниц. После этого я был приглашен в Лондонскую школу экономики и политических наук, London School of Economics and Political Science, профессором Полом Престоном, где он предложил мне сделать докторскую диссертацию как раз на тему советских спецслужб в гражданской войне Испании. Что и было сделано, и я в достаточно рекордный срок за 1.5 года смог подготовить сначала кандидатскую, а потом и докторскую, которую успешно защитил в 2010 году. Вот это и было основой вот этой книги.
Но ведь это только, как вы сказали, часть большого исследования. Вы говорили, что вся работа началась с вашего интереса к фигуре Орлова. Что вас привлекает в его биографии и когда выйдет биография полностью?
Биография, довольно большая биография получилась. В той книге, которая в Испании, освещен только период гражданской войны в Испании. Она начинается с 1936 года и заканчивается даже чуть раньше, чем закончилась война. Она заканчивается в декабре 1938 года. Биография Орлова, мне кажется, необыкновенно интересна. И я понимаю, почему так много авторов писали об Орлове и пишут дальше. Биография Орлова занимает более 900 страниц. И она выйдет в этом году, в конце года, в издательстве Oxford University Press. А биография Орлова интересна чем? Интересна тем, что в 1993 году, когда про Орлова никто не знал, и когда Джон Костелло начал сотрудничать с КГБ, а КГБ было заинтересовано получить большой гонорар от издательства и представить информацию так, как оно и хотело ее представить, а гонорар был получен в размере $1 миллиона американских. Архивисты КГБ подобрали комплект документов, из которых следовало, что Орлов был большим генералом НКВД, выдающимся советским разведчиком и смог блестяще обмануть все западные спецслужбы, ничего им не рассказав абсолютно о своей деятельности и, наоборот, представив себя как поборника демократии и справедливости, а на самом деле сохранял полностью в течение всей своей жизни преданность интересам Сталина и НКВД. И они подготовили такой материал, и книга, в общем, оказалась достаточно интересной, очень сенсационной и стала практически всемирным бестселлером. Огромное количество авторов, историков и в том числе историков разведслужб поверили в то, что это правда. И так, в общем, начали трактовать Орлова как генерала НКВД, как преданного курсу и советской державе разведчика, и как человека, который, в общем-то, обеспечил выдающиеся достижения в области разведки. Его представляют как личного вербовщика Филби и всей кембриджской пятерки, как оператора многих других шпионов, выдающихся в Англии, как человека, проводящего крупные операции во Франции, в Германии, человека, которому Сталин послал своего родственника Павла Аллилуева в обучение, как человека, который впоследствии смог блестяще обмануть американский конгресс, Центральное разведуправление ФБР, дав им ложные данные или не дав вообще никаких данных о деятельности. Но все это неправда. Абсолютно все это неправда. На самом деле Александр Орлов был очень скромным, малозаметным и совершенно не выдающимся сотрудником НКВД. Он провалил операцию во Франции полностью в 1934 году. Он полностью провалил операцию до этого еще в Париже, когда он работал там с легальных позиций. После этого он очень неуспешно работал в Берлине на мелкой должности. Потом его отправили вначале в Америку, потом отправили в Великобританию, где он практически один или максимум два раза встретился с Филби, который был предварительно завербован совершенно другими людьми. В то время Филби бы не был даже агентом, а практически они его завербовали. Это называется по-английски probation, то есть он проходил как бы испытание еще. И через много лет он только стал агентом и стал работать на советскую разведку. С другими вообще Орлов не был знаком. После этого из Великобритании он также практически сбежал, как он сбежал за год до этого из Франции. И когда он вернулся в Москву, его сразу понизили в должности и назначили помощником начальника транспортного отдела. То есть его даже из внешней разведки убрали. Потом его любовница застрелилась прямо перед зданием ЧК на Лубянке, и его должны были уволить, но в этот момент началась гражданская война в Испании, поэтому он обратился к своим приятелям во внешней разведке и попросился практически добровольцем поехать в Испанию, куда поехал тоже не как многие авторы, почти все авторы практически пишут, что он поехал за начальником НКВД в Испанию. Это неправда. Он поехал представителем НКВД при Министерстве внутренних дел Испании, республиканской Испании, вместе с Наумом Белкиным. И только через несколько месяцев пребывания в Испании, после того, как резиденты НКВД вернули и расстреляли, Орлов был назначен резидентом или начальником, шефом резидентуры. Очень маленькой, кстати говоря, резидентуры, которая всего-навсего насчитывала 5 человек в Испании. После этого в июле 1938 года он понял, что ему возвращаться в Союз небезопасно. На самом деле реальной опасности никакой не было. То есть его не вызывали, как это написано, скажем, в «Роковых иллюзиях» и в других книгах, его не вызывали секретными телеграммами. Ему предложили поехать в Амстердам и встретиться там с человеком, который приедет из Москвы. Он использовал в тот момент последнюю операцию, которую он исполнял в Испании и во Франции, а очень многие операции в то время, когда он был в Испании, то есть с 36 по июль 38 года, проходили именно на территории Франции и на территории Испании. Так вот, он использовал последнюю операцию, чтобы тайно выехать в Париж. Из Парижа он получил канадскую визу, выехал в Канаду, а в Канаде довольно легко получил американскую визу в свой советский дипломатический паспорт и смог легально въехать на территорию США, где он как бы растворился. Многие родственники его жили в Америке. Он сам из Бобруйска, и они, бобруйские евреи, в годы революции выехали в Америку и там довольно неплохо жили. Он в 1932 году, посетив Америку с целью получения американского паспорта для спецопераций, он с многими родственниками смог установить контакты. Поэтому, когда он в июле 1938 года сбежал и потом приехал в Нью-Йорк, он с ними снова установил контакты и стал использовать их имена для того, чтобы тайно жить в Америке и для того, чтобы никто не узнал про его существование. Он вывез с собой очень крупную сумму из Испании. Из сейфа НКВД, по сегодняшним оценкам, он вывез более $1 миллиона. Поэтому эти деньги позволили ему достаточно безбедно жить. Кроме того, родственники помогли еще с деньгами в Америке. Поэтому он 15 лет смог тайно прожить в Америке. И все эти годы он писал на основе очень многих книг, которые стали появляться. Перебежчиков советских, родственников перебежчиков, многих людей, которые просто выехали из России и писали книги. Он начал писать так называемые мемуары Орловы, которые вышли в 1953 году, сразу после смерти Сталина, под названием «Секретная история сталинских преступлений», «The Secret History of Stalin's Crimes», в издательстве Random House, и которые стали сразу сенсацией, потому что практически он предложил свою рукопись журналу Life в марте 1953 года, и когда они ее отклонили, вдруг на весь мир прозвучало известие о том, что Сталин умер. И они тут же пригласили его снова, тут же сериализовали эту книгу, и потом она вышла в твердой обложке в Random House. Естественно, поскольку тайминг выхода книжки был очень классный, то она, конечно, заинтересовала всех. Тем более, что он описывал все события на верхушке кремлевской, как будто бы он сам относился к этой верхушке, как будто он хорошо был знаком с всеми руководителями Советского Союза, был вхож в узкий круг людей, близких к Сталину, и прекрасно знал все события, которые происходили в Советском Союзе в последние, там, скажем, десяток или даже 20 лет. Поэтому книга до сих пор, в общем-то, многих считается сенсационной, и очень многие верят в то, что там написано правда, хотя на самом деле в этой книге нет ни единого слова правды. Абсолютно все, что написано в книге, каждый факт до единого, абсолютно все неправда. Это все выдумка, это полностью все неверно, это не основывается на исторических фактах, давно документально опровергнуто, но представлено достаточно убедительно и эффектно для того, чтобы это все поверили.
То есть он такой авантюрист и мистификатор?
Абсолютно правильно. Блестящий авантюрист и мистификатор. И поразительно то, что даже книга его воспоминаний «The Match of Time», которая вышла в 2003 году, которую издал Газур, как раз сотрудник FBI, она тоже ни единого слова правды не содержит. Абсолютно все неправда, все выдумано. Это на сегодняшний день уже, конечно, ясно, потому что уже очень многое открыто, очень многое опубликовано. Масса исследований научных, академических и журналистских сделаны почти по каждому направлению, описанному в книге и в первой 1953 года, и в третьей 2003 года, чтобы просто полностью заявить, что абсолютно все неправда, от начала и до конца.
Борис, испанские читатели и критики заметили вашу книгу, идет дискуссия о ней, я видел один из отзывов, в котором говорится, что вы вообще по-новому рассказываете о тайных пружинах гражданской войны в Испании. Это не преувеличение?
Думаю, что не преувеличение. Мне известна вся испанская литература, которая выходила в Испании, начиная практически с июля-августа 1936 года и по сегодняшний день. Это огромный объем литературы. Я ознакомился, наверное, не со всей этой литературой, которой на самом деле 70 тысяч томов, но с многими книгами, в том числе и ранних лет 36-го, 37-го, 38-го. И на испанском, и на французском я хорошо знаком. Думаю, что это не преувеличение, потому что не было такой возможности просто ни у кого до этого сделать такое исследование по целому ряду причин. Первое, такое исследование требует достаточно свободного владения целой группой иностранных языков. Необходимо хорошо знать английский, немецкий, испанский, французский, итальянский, чтобы можно было работать и с книгами, и с документами из этих стран. Во-вторых, очень многие документы, в том числе советские документы, благодаря, например, таким историкам, как Светлана Пожарская и другие, были опубликованы из архивов российских, которые только в последние несколько лет были опубликованы. Во-вторых, испанские архивы до 1975 года все вообще были закрыты, и серьезно академики и исследователи стали с ними работать только с 1975 практически по 2005 год поднимали, потому что это очень тяжелое дело. После войны многое было уничтожено, многое было в беспорядке, поэтому очень трудно было с архивами с этим работать. И только вот в последние, скажем, 3 или 4 года вышел пятитомник Анджело Винаса, очень важный, который основан на очень многих этих документах. Да, естественно, требуется знание русского языка, понятно, потому что Россия активно участвовала в конфликте в Испании. Вот эта группа факторов, которая просто действительно не позволяла, объективно, исторически не позволяла ранее провести такое серьезное исследование. И поэтому о роли советских спецслужб в гражданской войне в Испании практически будет известно только из моей книги.
Борис, я уточню для наших слушателей, что вы написали свою книгу по-английски, и на испанский она переведена с английского, а полная биография Орлова выйдет уже сразу на английском. Есть ли надежда, что появится русский перевод?
Биографии Орлова нет, не появится, я практически уверен в этом. Абсолютно так же, как не появился русский перевод книги «Архив Митрохина», блестящей совершенно книги, написанной Кристофер Эндрю на основе документов Василия Митрохина, которая вышла в Англии в 1993 году. Книги в биографии Орлова раскрывается огромное количество малоизвестных или совершенно неизвестных операций советской разведки, которые происходили в предвоенные годы. И опубликованы все материалы по Орлову, которые ранее не были опубликованы, после того, как он перешел на западную сторону. Протоколы его допросов в CIA, FBI, очень многие документы, которые я получил из семьи его куратора по CIA, еще и прочие другие документы. Они принципиально меняют картину, которую нарисована историками российскими, которые тесно сотрудничают с КГБ и наследниками СВР и ФСБ. Поэтому они представляют российскому читателю принципиально другую картину событий, представляют по-другому тех людей, которые в этом деле участвовали, и те операции, которые проходили. Моя книга представляет их по-другому, так же, как, в общем-то, это представлено в архиве Митрохина. Поэтому, я думаю, никто не заинтересован в России, чтобы эта книга вышла. Что же касается той книги, которая была переведена в Испании, которая называется в Испании «Эль Казо Орлов», то я думаю, что да, она может выйти, потому что в России очень много специалистов, интересующихся гражданской войной в Испании. Одновременно книги советских ученых недостаточно хороши на эту тему в связи с тем, что они все-таки не имеют доступа к тем огромному пласту документов, которые появились на Западе за последние годы. И поэтому они, я думаю, что будут заинтересованы очень в этой книге. Я даже знаю, что уже сейчас есть интерес. Некоторые люди пишут мне из России, просят выслать книгу. Поэтому надеюсь, что, может быть, издадут ее в Москве на русском языке.
О своей биографии сотрудника НКВД Александра Орлова рассказывал историк Борис Володарский. Его книга «Дело Орлова» вышла в испанском издательстве «Критика». Слушайте подкасты «Книжный шкаф» на нашем сайте свобода.орг, на сайтах наших партнеров и бесплатно в магазине iTunes.